Эрн крайне изумлен. Эрн наконец-то облегченно вздохнул. Фати, наверное, уже дома в безопасности. Интересно, узнал ли его Гун? Эрн боялся, что узнал. Мальчик снова выглянул наружу. Ага, вон, Гун и второй констебль расхаживают туда-сюда. Кажется, спорят о чем-то. А вот Гун остановился, похлопал себя по бокам своими огромными ручищами. Замерз, отметил Эрн. Хоть бы он совсем окоченел. Горячо надеюсь, что он должен провести здесь всю ночь. Эрн даже сам испугался своего рыка, от которого прямо кровь стыла в жилах. Внезапно он почувствовал, что у него самого основательно замерзли руки и ноги, и с вожделением подумал о теплой постели. «Больше мне здесь сегодня делать нечего», — решил он и стал спускаться с дерева, обмотав вокруг туловища плеты одеяла. «Все, пора спать». Мальчик слез с дерева и направился к дому. К его ужасу дверь кухни была заперта. Он слегка подергал ее совсем по вдухам. Кто же ее запер? Наверное, дядю разбудил какой-нибудь шум. Он вышел поглядеть, в чем дело, и на обратном пути запер дверь. Проклятье! Эрн понимал, что барабанить в дверь и поднимать на ноги весь дом ему не стоит. Оставалось одно — вернуться на дерево, а завтра утром объяснить, что провел там всю ночь, потому что это страшно романтично. Тетя, конечно, решит, что он чокнутый, но что тут поделаешь? Но не замерзнет ли он под одним одеялом? Эрн вспомнил, что у дяди в сарайчике полным-полно старых газет. Он где-то слышал, что газеты прекрасно согревают, и решил прихватить их на дерево как можно больше. С охапкой газет он вернулся в домик на дереве, показавшийся ему очень уютным после холодного воздуха во дворе. Эрн расстелил газеты и устроил себе что-то вроде постели. Еще несколько газет он обмотал вокруг тела. Сверху он накрылся одеялом и пледом и положил голову на подушку. Ему пришлось свернуться клубочком, потому что домик был очень мал. Но ведь и сам Эрн был не слишком большим. Он начал согреваться. Пожалуй, тут было не так уж плохо. Эрн зевнул во весь рот и закрыл глаза. И тут очень близко от него раздалось совиное уханье.
«У-у-у-у-ух!»
Эрн подскочил. «Неужели Фати вернулся?» Эрн выглянул из домика, но никого не увидел, ни Фати, ни Гуна и его напарника. Сад был залит ослепительным лунным светом, мирным и спокойным. Уханье повторилось, но на этот раз Эрн увидел сову, пролетавшую мимо его домика.
«У-у-у-у!»
— кричала сова.
«У-у-у-у!»
Эрн поднес руки ко рту и присоединил свое уханье к совинному.
«Ух!»
Сова испуганно пискнула и мгновенно повернула прочь. Эрн проводил ее взглядом. «И только попробуй еще раз меня разбудить», — сказал он. «На сегодня с меня хватит». И Эрн снова свернулся калачиком под своими газетами и одеялами и закрыл глаза. На этот раз он крепко уснул и проспал около 2 часов. Разбудил его какой-то шум. Спросонья мальчик никак не мог понять, где он находится, и даже немного испугался. Затем он увидел лунный свет над деревом и вспомнил все события этой ночи. Но что же его разбудило? Эрн снова услышал шум. Это было тихое гудение, доносившееся откуда-то издалека. Самолет? Может быть. Или автомобиль далеко на дороге? Пожалуй, больше похоже на автомобиль. Эрн опять лег и закрыл глаза. Но новый звук заставил его присесть. На этот раз это был плеск. Эрн выглянул из домика. «Купается, что ли, кто-то посреди ночи?» «Да нет, не может быть. В такой холод!» Плеск не прекращался. Эрн изо всех сил всматривался в темную гладь реки и, наконец, разглядел несколько белых пятнышек. 2 поярче, а за ними в тени несколько более бледных. Эрн рассмеялся. «Хе-хе-хе, так это же лебеди с ребедятами. Ну, я даю, воображаю тут бог знает что, а это всего-навсего лебединая семейка. Подумать только, всю ночь плавают. Я-то думал, они прячут голову под крыло и спят». Эрн снова лег, твердо решив не реагировать больше ни на какие шумы. Гун с его напарником пропали окончательно, совы замолчали, лебеди перестали плескаться. Ох, и не поздоровится тому, кто осмелится разбудить его раньше времени. Мальчик задремал. Ночной ветерок доносил до него тихие звуки. Один раз ему даже почудились какие-то голоса. Но он был уверен, что это ему снится. Затем ему послышался собачий лай, и Эрн полуоткрыл глаза. «Да, точно. Попит, наверное. Очень похоже на ее тонкий голосок. Ох, и отшлепают ее за то, что она будет Ларкинов посреди ночи». И Эрн уснул так крепко, что даже сова, усевшаяся на ветку совсем рядом с ним, не смогла разбудить его своим погребальным уханьем. Эрн спал. Медленно наступил рассвет. Первые лучи солнца позолотили край неба. Скоро станет совсем светло. Проснувшись, Эрн опять не сразу сообразил, где он. Но, сориентировавшись, решил поскорее слезть с дерева. Тетушка наверняка уже встала и недоумевает, куда это он подевался. И тут он услышал крики. Это были очень громкие и очень сердитые крики, и они сопровождались тяжелыми ударами. Бум-бум-бум! Боже милостивый, что все это значит? Эрн соскользнул с дерева, подошел к живой изгороди и прислушался. Шум явно доносился с соседнего участка. Что же это такое? А вдруг это Фати зачем-то вернулся и теперь попал в беду? Да нет, не может этого быть. Эрн прошмыгнул сквозь изгородь и направился к домику Ларкинов. Дверь открылась, и вышел Ларкин. Как всегда, совершенно бесформенный, в своем огромном пальто и надвинутой на глаза шляпе. Старик, хромая, направился к Эрну.
«Что за шум?»
— хрипло спросил он.
«Ну-ка, поди взгляни. Жена разболелась, не хочу ее оставлять».
Эрн кивнул и пошел на шум.
А шум между тем становился все громче.
«Бум-бум-бум-бум!
На помощь! Выпустите нас!
Бум-бум-бум!»
Услышав эти крики, Эрн удивленно застыл. Кто-то заперт. Но где? И зачем?
Слава богу, это был не голос Фати.
Он снова пошел вперед. Звуки доносились из-за дальнего угла дома, где находилась котельная. Эрн повернул за угол и остановился,
испуганно глядя на маленькое строениеце. Нет уж, никого он оттуда не выпустит, пока не выяснит, кто там сидит. Эрн осторожно подошел к котельной и встал на ящик, чтобы заглянуть в маленькое окошко.
И был так изумлен, что чуть не свалился с ящика.
Внутри злые, как черти, сидели Гун со своим напарником. Их шлемы висели тут же на крючках. Перед Эрном были два озверелых и распаренных лица.
Полицейские повернулись в его сторону, как только он заглянул в окно, и заорали еще громче.
«А ну-ка, открой дверь!»
«Эрн, ты что здесь делаешь?»
«Сейчас же открой дверь и выпусти нас!»
Гун был безмерно удивлен, разглядев в крошечном окошке перепуганное лицо Эрна, но не меньше и благодарен. Теперь-то, может быть, они выберутся из этой душной котельной и смогут поесть и попить.
«Черт нас сюда занес!»
Простонал Гун, услышав, как Эрн возится с большим неподатливым ключом с наружной стороны двери.
«А ведь такая, казалось бы, хорошая идея — затопить котел, прикрыть дверь и немного погреться».
«Наверное, мы угорели. Вот и уснули так внезапно».
Горестно поддержал его напарник.
«У меня голова словно вся пылает.
Черт побери этого мальчишку, что он никак не откроет!»
«Пошевеливайся, Эрн, болван ты этакий!»
— взревел мистер Гун.
«Здесь жарища, как в аду!»
«Кто же нас запер?»
— спросил второй полицейский.
— Вот что мне хотелось бы знать. Ведь не Лоренцо же это были, а? Не могли же они взять и все-таки вернуться сюда, верно?
— Говорю же я вам,
«Это тот мальчишка, Фредерик Троттевилл, которого мы встретили ночью!»
Сварливо отозвался Гун.
«Он обожает такие шуточки!» «Но хорошо смеется тот, кто смеется последним!» «Я немедленно доложу инспектору!»
«Хороши шутки! Запереть нас в котельной, где мы вполне могли бы умереть от угара!»
«Эрн, что ты там делаешь? Тебе надо только ключ повернуть. Уснул ты там, что ли?»
«Нет, дядя. И, пожалуйста, не кричите. Я стараюсь изо всех сил», — пропыхтел Эрн.
«Ключ здоровенный и очень ржавый. Вот, брошу все и оставлю вас здесь, если вы не перестанете на меня орать».
Мистер Гун просто остолбенел, услышав от Эрна такую дерзость. Но ему пришлось сдержать свою ярость. А вдруг Эрн и в самом деле бросит их здесь и уйдет?
«Извини, Эрн, просто мы здесь чуть не сварились», —
сказал он самым медовым голосом, на какой только был способен.
«Я знаю, что ты стараешься изо всех сил».
«Вот умница! Ключ, кажется, повернулся!»
Эрн сбежал, едва его дядя и второй полицейский вышли из котельной. Ему вполне хватило одного взгляда на их красные, как свекла, лица и выпученные глаза. Изо всех сил, пытаясь сохранить достоинство, Гун и его напарник пошли к реке. Когда они проходили мимо дома Ларкинов, на крыльцо, как обычно шаркая, вышел старик.
«Что случилось?» — хрипло спросил он.
«Потом расскажу», — ответил Гун, не особенно жаждавший, чтобы история с котельной разошлась по всему Питерсвуду.
«Ничего особенного. Просто мы сегодня ночью вели тут наблюдение, вот и все. Вы ведь ничего не слышали, правда?» «Мы-то не слышали ни одного звука, и теперь снимаемся с дежурства».
Вернувшись к себе домой, мистер Гун со зловещей улыбкой на лице схватился за телефон. Его короткий доклад вызвал настоящее смятение на другом конце провода. Суперинтендант соизволил самолично взять трубку.
«Гун? Что за история с Фредериком Троттевиллом? Что-то мне не верится».
«Неужели вы думаете, сэр, что я стал бы вас обманывать?» —
оскорбился Гун.
«И констебль Джонс, который дежурил со мной, подтвердит вам, что этой ночью мальчишка был возле дома, шпионя за нами. А это просто одна из его шуточек, сэр, точно. Он решил, что запереть нас — это ужасно смешно».
«Но что вы делали в котельной, Гун, если должны были дежурить снаружи?» —
прервал его инспектор.
«Заглянули в порядке осмотра, сэр».
Не моргнув глазом, соврал Гун, а затем, не стесняясь, дал волю своему воображению.
«Мы услышали шаги снаружи, сэр. Затем дверь захлопнулась, и в замке повернулся ключ. И мы услышали смех мистера Фредерика. Омерзительнейший в мире смех, сэр. И...»
«Довольно, Гун?» — снова перебил его шеф. «Все ясно, я этим займусь. Вы что-нибудь видели или слышали ночью?»
«Абсолютно ничего, сэр»,
— отрапортовал Гун, и на другом конце положили трубку.
Гун был ужасно доволен.
«Ну все, паршивый мальчишка!»
— воскликнул он. «Наконец-то ты зашел слишком далеко! С тобой покончено!»
Фати доволен. Фати как раз собирался сесть завтракать, когда к его дому подрулил большой черный полицейский автомобиль, и из него вылез довольно мрачный инспектор Дженкс. Фати весь затрепетал. «Как пить дать? Хочет попросить, чтобы я ему помог». Пронеслось у него в голове, и мальчик кинулся к двери.
«Мне нужно поговорить с тобой, Фредерик»,
— сурово сказал Дженкс. Фати, пораженный его суровостью, провел его в кабинет. Как только дверь за ними закрылась, шеф в упор поглядел на Фати.
«Объясни, пожалуйста, с какой целью ты запер сегодня ночью Гуна и его напарника?»
Мрачно вопросил он. Фати удивленно уставился на него. «Извините, сэр, я не понимаю», — ответил он наконец.
«Честное слово, не понимаю. А вы не скажете, где именно я их запер? В тюремной камере?» «Не валяй дурака!»
Отрезал Дженкс, буравя взглядом бедного Фати.
«Неужели ты не понимаешь, что твои шутки переходят уже всякие границы?»
«Прошу вас, сэр!» Со всей искренностью, на какую был способен, проговорил Фати. «Поверьте мне, я не имею ни малейшего представления, о чем вы говорите. Я видел Гуна нынче ночью возле коттеджа Талихо. Я решил подежурить там на случай, если Лоренцо все же объявятся. Газеты писали, что их видели в Майденхеде. С Гуном был еще один полицейский. Я ушел из Талихо через несколько минут после разговора с ними и прямиком отправился в кровать. Когда я уходил, они были на свободе. Я очень прошу вас поверить мне, сэр. Я никогда не вру». Дженкс немного смягчился.
«Ладно, я верю тебе, Фредерик. Но знаешь, странно, как это ты всегда умудряешься оказаться в самой гуще событий. Гун и Джонс провели всю ночь запертыми в котельной, и утром их освободил Эрн».
«Эрн?» Фати вздрогнул.
«Да, он. Кажется, там тоже болтался»,
— кивнул инспектор.
«Гун и Джонс чуть не изжарились заживо. В котельной было очень жарко».
«Котельная не работала, когда я их оставил, сэр», — покачал головой Фати.
«Иначе я бы заметил, когда проходил мимо. Но там было совсем темно». «Но кто же тогда затопил котел?»
«Да сами же полицейские. Ночь была холодная. Вот они, наверное, и решили немного погреться. А потом они, вероятно...» «Да, очень возможно, что они уснули».
«Боюсь, что так оно и было», —
вздохнул Дженкс. «Конечно, их могло сморить от угара», — великодушно продолжал Фати. «Наверняка они собирались только погреться и никак не думали заснуть».
«Конечно, конечно», — кивнул инспектор. «Но факт остается фактом. Кто-то их запер».
«Да, но кто?»
«Как вы думаете, сэр, это могли быть Лоренцо? Может быть, они все же вернулись? За пуделем, например, которого миссис Лоренцо так обожает. Или еще за чем-нибудь?»
«Вполне вероятно», — ответил шеф.
«Судя по тому, что мы о них знаем, это довольно отчаянная парочка. Но если исчезла собачка или еще что-то из дома, мы это быстро выясним. Ох, какой все-таки болван этот Гун! Но, в общем-то, я рад, что заехал к тебе. Я хочу, чтобы ты помог нам в этом деле, Фредерик».
«Ох, сэр, огромное вам спасибо!» У Фати даже сердце подпрыгнуло от радости.
«Растяпи Гуну, я не стал этого говорить. Но у меня отчетливое ощущение, что Лоренцо вернулись в Питерсвуд. Бог знает зачем. Может быть, как ты говоришь, чтобы забрать собачку. Миссис Лоренцо на ней просто помешана, души в ней не чает. И, по-моему, вполне вероятно, что они попытаются ее забрать. А с другой стороны, вполне возможно, что они вовсе даже не забирали с собой картину, чтобы в случае провала она не попала в руки полиции. Оставили ее у какого-нибудь сообщника, который потом передаст им ее.
«А как же этот ящик, который видели у них на севере?» — удивился Фати.
«Они вполне могли возить его с собой для отвода глаз», — объяснил Дженкс. «Эти Лоренцо вовсе не дураки. Ты не поверишь, какие штуки они выделывали и всегда выходили сухими из воды. Это одни из самых умных преступников, с какими я когда-либо имел дело».
«Что ж, рад буду вам помочь», — проговорил Фати, когда Дженкс поднялся, собираясь уходить.
«Будут ли какие-нибудь конкретные указания?»
«Нет. Действуй по собственному усмотрению. Делай, что захочешь.
Постарайся только по возможности не запирать Гуна в котельной. Хотя сегодня утром мне самому ужасно хотелось именно так с ним поступить».
Проводив Дженкса, Фати сел завтракать в весьма приподнятом настроении. Значит, Гун решил оговорить его перед инспектором. Что ж, он за это поплатится. Ведь теперь Фати официально попросили подключиться к делу, которое, кажется, оборачивается весьма интересно. Иными словами, это будет одна из самых многообещающих загадок. Едва Фати кончил завтракать, как приехал Эрн. Мальчик потратил уйму времени на объяснение с тетей по поводу его ночевки на дереве. Но теперь с этим было наконец покончено, и он поспешил к Фати, чтобы рассказать ему о том, что Гуна с напарником кто-то запер в котельной, и что они заявили, что запер их там Фати.
«Это правда? Ты, Фати?» —
— спросил Эрн, глядя на него со священным ужасом. Но к его разочарованию Фати отрицательно покачал головой.
«Нет, Эрн, к сожалению, это не я». «Но вот что, Эрн, ты ведь провел на дереве всю ночь. Неужели ты ничего не видел и не слышал?»
«Ну, больше всего было совиных криков. Кто только не ухал по-совиному, и ты, и я, и они сами, совы.
А кроме сов, вспомни хорошенько, Эрн, может, были еще какие-нибудь необычные звуки?»
Эрн добросовестно припомнил всю сегодняшнюю ночь.
«Во-первых, был какой-то жужжащий звук»,
— начал он.
«Я подумал сначала, что это самолет, но это мог быть и автомобиль».
«Ага», — кивнул Фати. «Продолжай. Что-нибудь еще?»
«Еще я слышал плеск и видел в лунном свете, как плыли лебеди.
Они казались белыми, как снег.
И однажды мне почудилось, что я слышу голоса и собачий лай».
«Голоса?»
— встрепенулся Фати.
«Собачий лай? Лай попит?»
«Похоже»,
— неуверенно ответил Эрн.
«Она так тоненько-тоненько тявкает, верно?»
«Ты уверен насчет голосов и лая?»
«Понимаешь, там ведь должен был быть кто-то, кроме меня и полицейских. Кто-то, кто запер их в котельной».
«Точно»,
— сообразил Эрн.
«Похоже, что сегодня ночью в Талихо было полно народу. Ну да, голоса и собачий лай. Через некоторое время после того, как ты сбежал. Понимаешь, я тогда уже задремал. Значит, они звучали совсем близко от тебя. Иначе ты бы их не услышал».
Фати глубоко задумался.
«Как ты думаешь, может, они доносились от домика Ларкинов? Или даже из него?»
«Не думаю, что я расслышал бы их, если бы они звучали внутри дома»,
— покачал головой Эрн.
«А вот снаружи другое дело».
«Как ты думаешь, попит лаяла радостно или испуганно?»
— продолжал Фати.
«Радостно!»
— сразу же ответил Эрн.
«Ага, это интересно, очень интересно. По-моему, Эрн, Лоренцо приезжали этой ночью за собакой. А может, и еще зачем-нибудь». Проходя мимо котельной, они увидели внутри спящих полицейских и аккуратно заперли их.
«Ты прав, Фати!»
Восхищенно воскликнул Эрн.
«Ума не приложу, как это тебе удается так здорово соображать? Значит, если попит исчезла, то мы будем знать, что ночью там побывали никто иные,
как сами Лоренцо.
Да, правда, это нам не слишком поможет. Я имею в виду, мы так и не будем знать, ни где сейчас Лоренцо, ни где картина.
Я уверен, Фати, что ты и это скоро узнаешь, —
торжественно заявил Эрн.
С твоими-то мозгами!
Сходи, пожалуйста, за ребятами, — попросил его Фати. Пусть к 9:30 соберутся у меня, и мы вместе все обсудим. Итак, ровно в 9:30 вся компания собралась в сарайчике у Фати и выслушала потрясающую историю о том, что произошло этой ночью в саду Талихо. Пип так хохотал, услышав, как Гуна с напарником заперли в котельной, что у него даже живот заболел.
«Итак, первое, что мы должны сделать, это пойти к Ларкинам и выяснить, на месте ли Попит»,
— объявил Фати.
«Если ее нет, это доказывает, что Лоренцо там побывали. Тогда мы прижмем Ларкинов к стенке и постараемся вытянуть из них, что же действительно произошло ночью».
«Верно», — сказал Ларри.
«Давайте сразу и двинемся». «Поговорить с миссис Ларкин нам все равно не удастся»,
— возразил Эрн.
«Она совсем больна. Я видел утром Боба Ларкина, он мне и сказал».
«Что ж, придется ограничиться Ларкином», — вздохнул Фати.
«Все при велосипедах?»
При велосипедах были все. Фати посадил Бастера в корзинку, и ребята двинулись в дорогу. Решили ехать вдоль реки. Оттуда было рукой подать до домика Ларкинов. Прислонив велосипеды к забору, друзья направились по дорожке к домику. Фати постучал в дверь. На пороге появился мистер Ларкин. Все в том же шарфе и шляпе, только свое старое пальто он сменил на не менее старую бесформенную твидовую куртку.
«Но чего надо?»
— проворчал он, глядя на ребят сквозь толстые стекла своих очков. Увидев Бастера, он быстро захлопнул за собой дверь и заслонил ее своим телом.
«Мистер Ларкин, не могли бы мы с вами поговорить?» —
спросил Фати.
«Толкуйте, коли вам охота»,
— ответил тот.
«Что надо-то? А может, вы разрешите нам зайти? На улице довольно холодно», —
продолжал Фати в полной уверенности, что мистер Ларкин именно для того так тщательно и закрыл дверь, чтобы ребята не заметили отсутствие собаки.
«Заходите, ради бога»,
— буркнул Ларкин.
«Только пса оставьте. Попит и так сегодня сама не своя».
Фати остолбенел. Неужели пудель еще в доме?
«Она в своей корзинке возле моей жены», —
хрипло добавил Ларкин и закашлялся.
«Вот оно что», —
подумал Фати.
«Вот значит, какую сказочку они приготовили. Миссис Ларкин не здоровится. Она прикована к постели. А собачка, конечно, составляет ей компанию. А на самом деле Попит давным-давно увезли. Неплохо придумана. Идея наверняка принадлежит Лоренцо».
«А можно мне к Поппет?»
Внезапно вмешалась Бетси, видя, что Фати в затруднении.
«Ужасно хочется ее погладить».
«Нет, нельзя», —
покачал головой старик. Ребята переглянулись. Очень-очень подозрительно.
И тут произошло нечто удивительное. Из глубины дома послышался громкий лай. Затем топот маленьких лап, и в окне кухни появилась Поппет собственной персоной. Она прижала нос к стеклу и не сводила глаз с Бастера. Ох, и уставились же на нее ребята!
Резюме. Друзья смотрели на Поппет, не веря своим глазам. Что до Бастера, то он чуть не спятил от радости при виде своей подружки, которая смотрела на него из окна, прижав нос к стеклу. Поппет вильнула хвостиком и громко залаяла. Со вчерашнего дня она сильно изменилась. Сегодня она была необыкновенно весела и жизнерадостна. «Может, она видела сегодня ночью свою хозяйку? Вот и радуется!» Наморщив лоб, думал Фати. «Но если хозяева были здесь, почему же они не забрали собаку? Может, это были вовсе не Лоренцо? Черт возьми, придется продумать все с самого начала». Мистер Ларкин, близоруко щуря глаза за толстыми стеклами очков, смотрел на детей. Затем он утер нос рукавом и зашаркал прочь, прихрамывая на ходу.
«Мистер Ларкин!»
— окликнул его Фати.
«Еще минуту. Вы ничего не слышали ночью? А может, вы кого-то видели? Или знаете, кто мог запереть этих полицейских?»
Ларкин покачал головой.
«Шума много было»,
— ответил он.
«Но из постели я не вылезал».
И он заковылял по направлению к котельной. А ребятам осталось только проводить его взглядом. Фати опять посмотрел на дом Ларкинов. «Кто-то был здесь ночью. Эрн слышал голоса. А это значит, что люди разговаривали перед домом». Ларкин солгал, говоря, что всю ночь не вылезал из постели. Нет, он вставал с постели, чтобы открыть дверь и с кем-то поговорить. Может, он получил какое-то письмо? Или... Стоп! Какую-то посылку? Ящик? Да, это было бы остроумно. Вернуть картину в Талихо и спрятать ее до поры до времени в этой убогой хижине. Фати подошел к окну, в котором продолжала лаять Поппет, возбужденно скребя лапами по стеклу. Он осторожно заглянул внутрь, пытаясь разглядеть интерьер маленькой кухоньки. Внутри было бедно и грязно, обстановка самая скудная.
большей частью самодельная. Нет, ящик здесь не спрячешь. Миссис Ларкин в кухне не было. Поскольку мистер Ларкин сообщил Эрну, что она больна, то, надо думать, она лежит в постели в задней комнате. Фати внезапно осенила мысль, а не могут ли Ларкины прятать у себя Лоренцо? Ясно уже, что побег из страны у Лоренцо сорвался. Все пути перекрыты. Им остается только все время перемещаться с места на место, чтобы их не заметили. А что? Очень умно было бы спрятаться в том самом месте, где никому не придет в голову их искать. Но сейчас ребятам ничего не оставалось, как уйти. Их предположения не оправдались. Поппит оказалась на месте. А значит, надо разработать новый план. И в первую очередь надо придумать, как пробраться во флигель на случай, если Лоренцо прячутся там. «Ларри, Пип, пошли!» — позвал Фати.
«Эй, Бастер, перестань подкапываться под окошко Поппит!» «Пошли, Бетси, Дейзи!» «Эрн, ты идешь?» «Поехали ко мне в сарайчик, там потолкуем!»
Они уехали, провожаемые счастливым лаем Поппит, изо всех сил вилявшей своим жестким хвостиком. Ларкина нигде не было видно. Видимо, он выгребал шлак из неостывшего еще с ночи котла. По дороге домой Фати не переставал напряженно думать. Прислонив велосипеды к сарайчику Фати, друзья вошли внутрь. Фати зажег свою маленькую плитку.
«Печенье на полке, Ларри!» — сказал он. «Лимонад внизу. А может, выпьем лучше какао? Я ужасно замерз».
Единогласно проголосовали за какао, и Пипа отрядили на кухню за молоком.
«Приготовим его на плитке, как обычно», — объяснил Фати. «Дейзи, приглядишь?»
Вскоре в сарайчике стало тепло и уютно. Молоко быстро закипело. Ребята расселись вокруг стола на ящиках и ковриках. Эрн очень любил такие минуты. Он благоговейно осматривал сарайчик. «Надо же! Сколько здесь у Фати всякой всячины!» Сарай Фати действительно представлял собой склад самых немыслимых вещей. Здесь была и разнообразная одежда, которую Фати использовал для переодеваний, и коробочки с гримом, где вместе с красками и пудрой лежало множество различных усов. Конца края не было этому богатству. Была здесь даже форма почтальона, причем с фуражкой. И где только Фати умудрился все это достать? Подивился Эрн. Как только все получили по чашке горячего какао и порции печенья, Фати заговорил.
«По-моему, настало время для резюме. Мы...»
«А что такое резюме?»
Перебила его Бетси к большому облегчению Эрна. Он понятия не имел, что Фати разумеет под этим странным словом, но не осмеливался спросить.
«Темнота!»
По-братски похлопал девочку по плечу Пип.
«Вот Пип тебе объяснит,
Что это такое?»
Мгновенно отреагировал Фати.
«Ну, это... это... я понимаю, просто не могу хорошенько объяснить»,
— замялся Пип.
«Темнота!»
— ухмыльнулся Фати и повернулся к Бетси. «Резюме означает просто-напросто, что я быстренько пробегусь по всему, что произошло, чтобы получить ясную картину, и это облегчит нам составление планов на будущее». «Поняла, Бетси?»
«О, да!»
С благодарностью кивнула Бетси.
«Начинай, Фати!»
«Что ж»,
— сказал Фати,
«отправная точка нашей истории на станции, где мы все видели в тот день супруга Флоренцо. Попит была с ними». Потом ее передали старому Ларкину, который забрал собаку, сунул за пазуху и унес еще до ухода поезда Лоренцо.
«Правильно», — согласились все.
«Идем дальше. Потом мы узнаем, что Лоренцо разыскивает полиция, потому что у них, похоже, хватило ума похитить из некой картинной галереи очень ценное полотно. Видимо, они намереваются увезти его из страны и продать за границей. Так?»
«Так, так»,
— поддержал дружный хор.
«Затем грабителей замечают в разных уголках страны. Очевидно, они на время отказались от идеи бежать за границу. В украденном ими автомобиле видели плоский ящик. Предположительно, это и была картина.
Но, Фати, когда они уезжали, у них было только два саквояжа», —
перебила его Дейзи.
«И никаких ящиков».
«Не могли же они ехать через всю страну с таким грузом? Я думаю, похитив картину, они оставили ее у своего сообщника, такого же жулика, как они. И он спрятал ее, упаковал и держал наготове где-то в условленном месте. Но теперь, насколько я понимаю, они вынуждены всюду таскать картину с собой?»
— вставил Пип.
«Немножко неудобно, я бы сказал». «Еще как неудобно»,
— согласился Фати.
«Разве что они вскроют ящик, уничтожат его и найдут для картины абсолютно надежное место. Но, по-моему, это маловероятно. Так что они таскались с ней все это время»,
— сказал Ларри.
«И пари держу, они привезли ее сюда и где-то спрятали. 100 против 1 этой ночью они приезжали именно для этого». «К этому я и веду»,
— кивнул Фати.
«Я почти убежден, если, конечно, их действительно видели в Майденхеде, что они не стали бы подбираться так близко к дому, если бы не собирались посетить Талихо. А причины могут быть только две — спрятать картину и забрать Попит».
«Но Попит они не забрали», —
задумчиво проговорила Бетси.
«Да, не забрали, так что здесь мы были неправы», —
подтвердил Фати.
«Да и глупо было, пожалуй, считать, что они заберут собаку.
Если бы Поппет исчезла из дома Ларкинов, полиция тут же начала бы разыскивать супружескую пару с маленьким пуделем. А собаку, как ни старайся, в чемодан не спрячешь.
Они могли бы перекрасить ее в черный цвет, предположила Бетси.
О, да, и я уверен, так бы они и поступили. Но пудель останется пуделем, будь он черным, белым или каштановым. Так что в любой гостинице они тут же возбудили бы подозрения полиции.
«Насколько я понимаю, мы подходим к событиям сегодняшней ночи», — заметил Пип. «И Эрн — единственный, кто может пролить на нее хоть какой-то свет».
«Ты прав. Эрн, расскажи, пожалуйста, все, что ты знаешь»,
— попросил Фати.
«Я уже слышал твой рассказ, но послушать лишний раз не повредит».
Эрн откашлялся и встал, как будто готовился отвечать у доски.
«Ну, значит, я спал у себя на дереве, и меня разбудил какой-то звук, гудение или жужжание, словно от самолета или автомобиля. Затем довольно скоро я услышал плеск
и увидел плывущих по реке лебедей. Очень красиво они выглядели.
Еще я слышал голоса. Где-то близко, может быть, перед домиком Ларкинов. И еще лай Поппет. Это все».
Эрн сел красный, как помидор. У ребят было такое чувство, что неплохо бы поаплодировать, но никто этого не сделал. Бетси одарила Эрна восхищенной улыбкой, и Эрн сразу преисполнился уважением к себе.
«И, наконец, сегодняшнее утро. Окрыленные надеждой, мы являемся к Ларкину в полной уверенности, что Поппет исчезла. И... о чудо! Она там! И на седьмом небе от счастья!»
— заключил Фати.
«Кстати, это немного подозрительно»,
— вставил Ларри.
«Мы ведь знаем, что Ларкины не слишком хорошо с ней обращались».
«Ты прав», — согласился Фати.
«Что ж, вот все наше резюме, Бетси. Теперь я готов выслушать ваши замечания и ценные предложения. Я уверен, что Лоренцо ночью там побывали. Поэтому Поппет была так счастлива сегодня утром»,
— выступил Пип.
«Я тоже так думаю», — поддержала его Бетси. «Но одна вещь меня смущает. Если бы хозяева, навестив ее, опять уехали, Поппет должна была бы захандрить еще больше. Ведь правда?»
«Вот-вот, в самую точку, Бетси»,
— одобрил Фати.
«Послушайте, может быть, они еще там?»
— воскликнул Пип.
«Прячутся в доме у Ларкинов». «Да. Или, может, в большом доме. Мне тоже приходило в голову, что Лоренцо могут прятаться у Ларкинов. Но, во-первых, в домике тогда яблоку было бы негде упасть.
И, во-вторых, Ларкины побоялись бы полицейской проверки. Но Поппит так счастлива, что приходится предположить, по крайней мере, миссис Лоренцо где-то рядом.
«Слушай, Фати, а нам никак не удастся проникнуть в дом?»
— спросила Бетси.
«Пожалуйста, придумай что-нибудь».
«Вот было бы здорово, если бы Лоренцо нашли мы, после того, как полиция проискала их целую вечность».
«Да, это было бы неплохо», — согласился Фати. «А скажите, никто не заметил, есть ли в домике Ларкинов электричество?» «Я не обратил внимания». «Непростительная небрежность».
«Ну, есть»,
— удивленно ответил Ларри.
«Фати, что ты задумал? Я вижу, у тебя уже есть какой-то план. Рассказывай быстрее».
Вперед к Талихо. У Фати и правда уже созрел план, причем очень четкий и ясный. Глаза у него загорелись, он был очень взволнован. «Да, сейчас я вам расскажу. Я переоденусь электриком и пойду к Ларкинам снимать показания счетчика». И он широкой ухмылкой поглядел на друзей. Ларри хлопнул приятеля по спине.
«Ты гений, Фати. Так ты спокойно попадешь в дом. И тебе и минуты не потребуется, чтобы понять, есть еще люди в этом крохотном домике или нет. Там самое большее 3 комнаты, и все на одном этаже. Ведь второго этажа у них нет».
«Жаль, что миссис Ларкин больна, а то бы ты мог сходить уже сегодня»,
— сказала Бетси.
«Черт!» — пробормотал Фати. «Я совсем забыл. Не очень-то вломишься к ним в дом, если она больна и лежит в постели». «Я могу наблюдать за ней с дерева», —
возбужденно предложил Эрн.
«И если увижу, что она вышла из дома, то помчусь к тебе и сообщу об этом. Я могу хоть весь день там просидеть». «Идет»,
— улыбнулся Фати.
«Будут еще предложения или гениальные идеи?»
«Знаешь, я все думаю, как же Лоренцо добрались до Талихо?»
— заговорила Дейзи.
«Если на автомобиле, что, по-моему, было бы очень глупо с их стороны, то машина, видимо, спрятана где-нибудь на участке. Если, конечно, Лоренцо и вправду до сих пор там, и если их кто-нибудь не подвез, а потом не уехал. Этот автомобиль Эрн и мог слышать».
«Тоже неплохая мысль», — согласился Фати. «Мы могли бы прогуляться туда днем и осмотреть подъезд к дому. Если мы обнаружим свежие следы, значит, автомобиль все еще там. И мы его найдем». «И еще одно»,
— добавил Пип.
«Надо выяснить, не заходили ли Лоренцо в большой дом. С их дерзостью, о которой мы не раз слышали,
Им ничего не стоило спрятать картину там. Ведь один раз полиция уже обшарила дом. И теперь трудно найти лучший тайник.
«Это мы тоже проверим», — кивнул Фати.
«Я позвоню инспектору и попрошу рассказать все, что ему докладывали о большом доме».
«Итак, дело сдвинулось с мертвой точки», — провозгласил Пип.
«У меня и в самом деле многое прояснилось в голове после твоего резюме, Фати».
«По-моему, других вариантов пока нет», — проговорил Ларри.
«На настоящий момент наша версия такова. Лоренцо приехали ночью на автомобиле, поставили его где-то на участке, проникли в большой дом, спрятали там картину, разбудили Ларкинов и уговорили их разрешить переждать у них в домике, пока не уляжется суматоха».
«Верно!» — воскликнул Фати. «Ты очень здорово все это изложил, Ларри.
У нас получилось очень хорошее совещание, совсем как у настоящих сыщиков. Теперь дайте мне сообразить. Первым делом я звоню инспектору и спрашиваю его, не проникал ли кто-нибудь этой ночью в большой дом. Затем мы должны внимательно осмотреть все подъезды к дому. И, наконец, я переоденусь электриком и попробую заглянуть внутрь флигеля».
«Когда электрики снимают показания счетчика, у них всегда при себе такая карточка, прихваченная резинкой к дощечке»,
— вмешалась Дейзи.
«Я видела такое у нашего. Еще у него были шапочка с козырьком и фонарик, чтобы освещать щиток счетчика. Вот и все. Униформы наш электрик не носит».
«Пора спрошу нашу повариху», — сказал Фати.
«Но я думаю, не будет иметь большого значения, что я надену, если я покажу карточку, размахивая при этом фонариком, и громко заявлю: необходимо снять показания вашего счетчика, мэм!»
Все рассмеялись.
«Если ты так скажешь, тебя тут же пустят в дом», — проговорила Бетси.
«Послушай, а что, если ты переоденешься прямо сейчас и поедешь с нами осматривать подъезды к дому?»
— предложил Ларри.
«Шапочку, фонарик и карточку ты можешь положить к себе в карман и воспользуешься ими, если мы выясним, что миссис Ларкин стала лучше. А иначе тебе придется сидеть дома и ждать, пока за тобой прибежит Эрн. А если он ее так и не увидит, ты так целый день и проторчишь один дома».
«А что, это идея»,
— согласился Фати. «Слушай, Эрн, делай все, как договорились. Только возьми с собой на дерево свисток. И если увидишь миссис Ларкин, свистни три раза. Мы будем неподалеку. А если захочешь нас о чем-то предупредить, если увидишь Гуна или кого-нибудь незнакомого, свистни два раза», — добавил Ларри. «Не забудь, три свистка — сигнал о миссис Ларкин.
И тогда я прямиком отправлюсь к ним изображать электрика», — сказал Фати.
«Ну, все теперь ясно?»
«Ясно»,
— ответили все.
«Жду вас здесь в половине третьего»,
— подытожил Фати.
«Мы выйдем все вместе.
Кроме тебя, конечно, Эрн. Ты должен засесть на дереве сразу после обеда.
«Я понял, Фати», — важно ответил Эрн и вдруг вскочил на ноги с таким воплем, что все вздрогнули, а Бастер бешено залаял.
«Ого! Сколько времени! Уже без 20 часов, а тетя велела мне быть дома в 1:30. Кажется, сегодня я останусь без обеда. Пока, ребята!»
И Эрн, оседлав велосипед, стремглав помчался по аллейке через сад. Бастер, сломя голову, кинулся с ним на перегонки. Ребята рассмеялись. «Узнаем старину Эрна!»
В 3:30 все, кроме Эрна, собрались с велосипедами перед домом Фати.
Фати, одетый довольно странно, вышел, выводя свой велосипед. Бастер был с ним.
«Ты собираешься взять Бастера?»
— обрадовалась Бетси.
«А я боялась, что ты его оставишь».
«Если мне придется пойти к Ларкинам, Бастер побудет с вами. А сейчас ему так не хотелось оставаться дома. Верно, Бастер?»
«Гав!»
— подтвердил Бастер. Он терпеть не мог, когда дети уезжали без него.
Ребята сели на велосипеды.
Бастер побежал рядом. Фати заявил, что пробежка сгонит с него жирок, и что дистанция до реки — пустяк для такой собаки.
«Погодите, но ведь на этот раз нам не надо к реке»,
— спохватился Ларри, когда они повернули за угол.
«Мы ведь хотим осмотреть ворота и подъезд к дому».
«Верно»,
— согласился Пип, и ребята повернули в другую сторону.
Бетси взглянула на Фати и хихикнула.
«Ха-ха, ну и вид у тебя! Просто стыдно рядом с тобой ехать! Неужели обязательно надо было превращаться в такого неряху, Фати?»
«Не то чтобы обязательно», — усмехнулся Фати. «Можно сказать, это вышло само собой».
Он надел старый костюм, который был слишком ему велик, обмотал шею шарфом вместо отсутствующего воротника, откинул со лба волосы и зачесал их назад. В кармане у него лежали шапочка с черным глянцевым козырьком, карточка с нацарапанными на ней цифрами, карандаш, привязанный к ней шнурком, и фонарик.
«Ни одна электрокомпания на порог бы тебя не пустила», — продолжала Бетси. «Во-первых, ты жуткий неряха, а во-вторых, слишком молодо выглядишь».
«Ха-ха-ха! О, это вполне поправимо!»
Засмеялся Фати и опустил руку в карман. Вытащив растрепанные усики, он прилепил их над верхней губой и сразу стал выглядеть намного старше. Бетси рассмеялась.
«Еще хуже! Держу пари, порядочные люди тебя на порог не пустят!»
Ребята свернули с большой дороги и поехали по подъездной аллейке, которая вела к главным воротам Талихо. Доехав до ворот, они слезли с велосипедов. Большие 4-створчатые ворота были заперты. Фати задумчиво посмотрел на них.
«Ну и ну! Кто бы ни подъехал сюда на автомобиле, ему пришлось бы порядком повозиться, чтобы открыть эти ворота. Они, по-моему, страшно тяжелые. Интересно, зачем их закрыли?»
«Чтобы никто не мог в них въехать, наверное».
— заметил Ларри.
«Фати, а ты звонил мистеру Дженксу насчет большого дома?»
«Звонил. И выяснил, что даже если бы у Лоренцо были ключи от передней, задней и боковых дверей, это бы им не слишком помогло. Все двери закрыты изнутри, еще и на засовы, кроме одной из боковых. Через нее вышла полиция, заложив засовами все остальные, и установила на ней после этого особый замок. Так что внутрь войти не может никто, кроме полицейских, да и те лишь через боковую дверь. В доме, похоже, много ценных вещей, принадлежащих настоящему владельцу, тому, кто сдал Лоренцо дом вместе со всей обстановкой.
«А-а-а, ну тогда домом заниматься нет смысла», — сказал Ларри.
«Сосредоточимся на том, чтобы выяснить, не проезжал ли здесь ночью автомобиль и не спрятан ли он где-нибудь на участке».
Фати поглядел на крепко прихваченную морозцем землю.
«Следы колес здесь есть»,
— заметил он.
«Но не могу сказать, новые они или старые. Кроме того, это вполне могут быть следы полицейской машины».
Пип подошел к воротам и заглянул в щель.
«Смотрите!»
— внезапно воскликнул он.
«Не мог здесь проехать никакой автомобиль. Ворота изнутри заколочены досками».
Ребята подошли поближе. Пип был прав. Поперек всех четырех створок были крепко прибиты доски. Полиция явно не намеревалась подпускать к дому кого бы то ни было.
«Что ж, тогда вариант, будто Лоренцо приехали на автомобиле и спрятали его где-то в саду, отпадает»,
— заявил Фати.
«Давайте войдем через заднюю калитку и поищем мистера Ларкина. Кто знает, может, на сей раз он и соизволит нам что-нибудь рассказать».
Друзья вернулись назад и доехали до реки. Вскоре они стояли перед садовой калиткой.
«Смотрите!»
— воскликнула Бетси.
«Снова лебеди! Жаль, что мы не догадались захватить для них хлеба».
Они постояли и понаблюдали, как лебеди ведут к берегу молодняк. Мимо проплыла лодка. Ее весла мерно шлепали по воде. Лебеди отплыли, освобождая ей путь.
«Плюх, плюх!» —
произнесла Бетси, что-то припоминая.
«Эрн сказал, что помнит, будто слышал ночью плеск. Не могла это быть лодка?»
«Ах, черт!» — так и подпрыгнул Фати. «Я и не подумал об этом. Конечно же, они могли приплыть на лодке. Давайте посмотрим, нет ли лодки в их лодочном сарае. Ведь в Талихо есть свой лодочный сарай, верно?»
Действительно, лодочный сарай в Талихо оказался, причем не запертый. Дети отворили дверь и вошли внутрь. Там была пришвартована небольшая лодка, мягко покачивающаяся от проникавшей в сарай легкой волны. Фати ее осмотрел. Называлась она Талихо, так что не могло быть сомнений, чья она. Он уже собирался залезть внутрь, но остановился, до его ушей донесся пронзительный свист.
«Это Эрн!»
— воскликнул он.
«Честное слово, он, кажется, раздобыл где-то полицейский свисток, прямо уши закладывает». «Три свистка. Значит, он видел миссис Ларкин. Я пошел снимать показания счетчика. А вы пока
Хорошенько осмотрите лодочный сарай. Я скоро вернусь.
Несколько великолепных идей. Фати надел шапочку с черным козырьком и разгладил свои нелепые усики. Потуже затянув шарф вокруг шеи, он направился к флигелю. Остальные с улыбкой поглядели друг на друга. «Вся операция у него и двух минут не займет», — сказал Пип. «Хотелось бы мне быть вместе с ним и видеть, что там происходит».
Фати размашистым шагом прошел через заднюю калитку, громко насвистывая на ходу. Направился он прямо к двери домика и увидел на пороге миссис Ларкин, рядом с которой резвилась Поппит. Обернувшись на звук его шагов, миссис Ларкин вздрогнула.
«Ну и чучело она», — еще раз подумал Фати. «В этом своем неописуемом парике, в темных очках и с мертвенно-бледным лицом».
Миссис Ларкина громко чихнула.
«Что вам угодно?»
Хрипло спросила она и закашлялась. Вытащила из-под своей грязно-красной шали носовой платок, энергично высморкалась, опять закашлялась и поднесла носовой платок ко рту, словно холодный воздух был для нее невыносим.
«Вы сильно простужены, мэм»,
— вежливо сказал Фати.
«Извиняюсь за вторжение, но мне надо снять показания со счетчика, коли вам это не помешает».
Женщина кивнула и, отойдя к бельевой веревке, принялась развешивать свежевыстиранное белье.
Воспользовавшись этим, Фати шмыгнул в дом, очень надеясь, что мистера Ларкина там нет.
В передней комнате никого не было. Фати быстро огляделся. Нет, спрятаться тут определенно негде. Мальчик прошел в заднюю комнату, крохотную спаленку, большую часть которой занимала кровать. Там тоже было пусто. На всякий случай Фати заглянул даже под кровать. Но там валялись только картонные коробки и разный хлам. В комнату вбежала Поппит и встала своими крохотными лапками ему на ногу. Фати погладил собачку, и она завиляла хвостиком.
«Поппит!»
Позвала ее миссис Ларкин,
и Поппит снова умчалась.
А Фати заглянул в третью комнатку. Это была довольно неопрятная кухонька, а рядом с ней жалкая маленькая кладовка. Мебели в кухне было мало, и вся грязней некуда. «Ну и местечко», — подумал Фати.
«Нет, Лоренцо, ни за что не стали бы здесь прятаться. Они бы просто не вынесли вони, которой пропитана эта дыра. Фу, ну и запах».
Он добросовестно оглядел потолки всех трех комнат, проверяя, нет ли там чердака или антресолей. Но в потолках не было ни люков, ни чего-нибудь подобного.
«Нет здесь никаких Лоренцо», — подумал Фати. «Да и быть не может».
В дверях появилась миссис Ларкин.
еще не закончили?»
— спросила она хриплым, противно скрежещущим голосом. Чихнув, она плотнее закуталась в свою старую шаль.
«Как раз ухожу!»
Живо откликнулся Фати, перехватывая резинкой свою карточку и дощечку.
«Не сразу нашел счетчик. Будьте здоровы!»
Он вышел в садик, а затем внезапно оглянулся.
«Мне бы еще в большой дом надо зайти. Я слышал, что вроде как жильцы оттуда смылись. Вы их знали?»
«Не ваше дело»,
— буркнула женщина. Еще раз чихнув, она захлопнула дверь перед носом у Фати. Попит осталась в доме вместе с ней.
«Ну что ж, отрицательный результат тоже результат», —
подбадривал себя Фати, шагая к задней калитке. Эрн ждал его у забора. Выполнив свое задание, он теперь хотел вновь присоединиться к остальным. Увидев Фати, он даже глаза выпучил от изумления.
«Ну и нелепый же у тебя вид с этими усиками!»
— воскликнул он.
«Ты что-нибудь выяснил?»
«Только то, что никаких Лоренцо в домике нет. А еще мы пришли к выводу, что ни один автомобиль не мог ночью подъехать к дому. Ворота заколочены досками».
«Ну, значит, это был не автомобиль».
«Эрн, как по-твоему, не мог ли тот плеск, что ты слышал, быть плеском весел?»
— спросил Фати, пока они шли к лодочному сараю.
«Весла?
Что ж, вполне может быть»,
— согласился Эрн. Он проследил за плывущей вверх по течению лодкой и кивнул головой.
«Да, конечно, я слышал точно такой же звук, как плеск вон тех весел».
«Отлично! Я сразу засомневался, что это были лебеди», — сказал Фати. «Лебеди плавают бесшумно. Итак, ночные посетители, вероятно, прибыли на лодке».
«На лодке? Но откуда?»
Эрн был ошарашен.
«Об этом я еще не думал».
И, подойдя к лодочному сараю, Фати окликнул друзей.
«Эй, ребята, это мы с Эрном. Эрн считает, что слышал плеск лодочных весел».
«А, это ты, Фати?»
— выглянула из двери Бетси.
«Есть новости? Вид у тебя не очень-то радостный».
«Не очень», — признался Фати, входя в лодочный сарай. «Я зашел снять показания со счетчика, которого, кстати, так и не обнаружил. И не нашел абсолютно никаких следов Лоренцо. Видел только эту кошмарную миссис Ларкин с ее париком и вечной простудой. Должен сказать, выглядит она совсем больной».
«Опять, значит, осечка», — разочарованно вздохнул Ларри.
«Лоренцо мы не нашли. Остается вариант, что они приехали и уехали, почему-то не забрав с собой Попит. Так, Фати?
Давайте залезем в лодку и потолкуем»,
— предложил Фати.
«В этом сарае нам никто не помешает».
И ребята забрались в лодку, мягко покачивающуюся на волнах.
«Никак не могу понять,
Зачем все-таки приезжали Лоренцо? Если, конечно, это были они. Задумчиво проговорил Фати. И откуда они приплыли, если приплыли? Ведь тогда они должны были взять лодку где-то на противоположном берегу. Или же выше, или ниже по реке.
«Майденхед!»
— воскликнула Бетси.
«Да, конечно же! Майденхед!» — эхом отозвался Фати. «Какой же я осел!» «Разумеется, потому они приехали в Майденхед, чтобы оттуда двинуться по реке».
«Далековато, чтобы грести», — засомневался Ларри.
«Это же несколько миль».
«А может, они ехали на моторке?» Задумался Фати и тут же вздрогнул. Эрн со всего размаху хлопнул его по спине, так что лодку даже закачало.
«Верно, Фати, в самую точку!»
«Именно этот шум я и слышал ночью.
Ни автомобиль, ни самолет.
Моторный катер!»
Фати выпрямился.
«Точно, Эрн. Его ты и слышал. А потом плеск весел вот этой самой лодки. Она вышла навстречу катеру, который не мог подойти ближе, потому что у берега для него слишком мелко».
«Да, но кто подвел лодку к катеру?» Задался вопросом Ларри. Наступила пауза. Ребята пытались хорошенько осмыслить картину, которая открывалась перед ними.
«Должен был быть кто-то на этом берегу, чтобы взять лодку и привезти сюда Лоренцо. Одного или обоих», — пробормотал Пип. «А потом, поскольку здесь их нет, отвезти их назад, к катеру. А раз сами они прятаться здесь не собирались, то приплыть могли только для того, чтобы понадежнее спрятать картину», — подхватил Фати.
«Да. А заодно миссис Лоренцо повидала свою собачку»,
— заключила Бетси.
«Думаю, ты права, Бетси»,
— согласился Фати.
«Невооруженным глазом видно, насколько веселей стала Поппет. Она виляет хвостом без устали, как будто она видела свою хозяйку. И, вероятно, хозяина тоже, и убедилась, что они ее не бросили».
«Я уверена, что так все и было», — воскликнула Дейзи. «У нас все очень логично получается. Лоренцо приехали в Майденхед, чтобы добраться до Питерсвуда по реке. Они наняли катер, а старый Ларкин встретил их здесь, вот на этой лодке. Он привез их на берег, помог выгрузить ящик с картиной. Миссис Лоренцо повидалась со своей драгоценной собачкой».
«Точно! Вот тогда я и слышал разговоры и лай».
От волнения Эрн чуть не перевернул лодку.
«А затем, когда картина была спрятана в каком-то надежном месте, старый Ларкин отвез их назад на катер, вернулся сюда, оставил лодку в этом сарае
и спокойно отправился спать.
Торжественно закончил Фати.
«Мы раскрыли тайну!»
Радостно провозгласил Эрн. Ребята рассмеялись.
«Пока еще нет, Эрн», — сказал Фати. «Ведь мы так и не знаем самого главного, где сейчас Лоренцо и где картина».
«И правда...»
Возбуждение Эрна угасло. «Но спрятанную картину мы должны найти во что бы то ни стало», — уверенно проговорил Пип. «Если ночью картину привезли сюда, значит, она должна быть где-то на участке. Такой большой ящик не очень-то легко спрятать». «Думаю, что он в каком-то из подсобных строений, вроде этого». «А может, они его закопали?»
«Сейчас все равно поздно начинать поиски», — заметил Фати, взглянув на часы.
«Ну, пожалуйста, Фати, давай хотя бы немножко пошарим вокруг»,
— взмолилась Бетси.
«Заглянем быстренько в теплицы, в сараи».
«Ну, хорошо», — согласился Фати. «Вылезайте тогда из лодки». «Поосторожнее, Эрн! Ты нас сейчас перевернешь!»
«Погодите! На дне лодки что-то есть!»
— объявила Бетси.
«Оно блестит!»
Девочка наклонилась и подобрала крохотную вещицу.
«А, это всего-навсего кнопка!»
Фати взял кнопку и внимательно ее осмотрел.
«А я знаю, откуда она!»
— воскликнул он.
«От ящика с картиной! Держу пари, что это одна из кнопок, которыми к ящику была прикреплена этикетка. На больших ящиках всегда бывают этикетки. Бетси, теперь мы твердо знаем, что ящик с картиной этой ночью был в лодке».
«Ну, пойдемте же, мы должны ее найти!»
— вскричал Пип и тоже чуть не перевернул лодку, выпрыгивая из нее. Да и всех ребят снова охватил азарт.
«Это же настоящая улика!»
— заявила Бетти, забирая кнопку у Фати.
«Верно, Фати? Наша первая улика!»
«Надеюсь, что так!» — рассмеялся Фати. «Пошли! Бастер, к ноге!»
И все они, покинув лодочный сарай, опять направились к садовой калитке. Осмотрелись, не видно ли поблизости Ларкинов. В их домике уже зажегся свет, и ребята преисполнились уверенности, что старик с женой спокойно пьют чай у себя дома. Ребята неслышно проскользнули в сад. Пип остановился. Он заметил что-то в дальнем углу сада.
«Что это там?» «Кажется, костер». «Давайте-ка подойдем и посмотрим. Да, и чуточку погреться не мешает».
Скоро они стояли вокруг костра, полыхавшего так, словно в него подлили керосина. Внезапно Бетси вскрикнула и, наклонившись, подобрала что-то с земли.
«Фати, смотри! Еще одна точно такая же кнопка! Ящик должно быть где-то здесь!»
немного повеселимся?» Фати посмотрел на кнопку и сравнил ее с первой. Действительно, точно такая же. Затем он повнимательнее присмотрелся к бушующему пламени. Подобрав сухую ветку, мальчик поворошил в костре, чтобы увидеть, что же горит.
«Смотрите!»
— воскликнул он.
«Вот он, ящик. Горит в костре. Его разбили в мелкие щепки, бросили сюда и подожгли, чтобы и следа от него не осталось».
Ребята во все глаза уставились на щепочки, на которые указывал Фати. Явно останки дешевого деревянного ящика.
«А вот и обрывок этикетки».
Ларри выхватил из костра обгорелый кусочек плотной бумаги и задул на нем огонь. На бумаге можно было различить только три буквы.
«НХЕ»,
— прочел Ларри.
«Боюсь, ничего больше не осталось». «Этого достаточно»,
— сразу отозвался Фати.
«Теперь понятно, откуда прибыл ящик. Точнее, куда он был отправлен для Лоренцо. НХИЕ — это шестая, седьмая и восьмая буквы слова «Майденхед». Можете убедиться сами».
«Верно!» — воскликнул Пип.
«Фати, ты чертовски наблюдателен!» «Что ж, как я понимаю, картина погибла, сожжена вместе с ящиком, и никто ее теперь не найдет». «Не говори глупостей!»
— покачал головой Фати.
«Картину просто распаковали и спрятали, а ящик сожгли, чтобы никаких следов не осталось. Одно полотно без ящика и рамы гораздо легче. Я думаю, рама сгорела вместе с ящиком. Видите, в костре что-то поблескивает. Наверняка это кусочки позолоты. Единственное, что осталось... от прекрасной рамы».
Огонь продолжал полыхать. Ящик был довольно велик. Ребята отошли от костра. Они уже узнали здесь все, что могли.
«Мы почти у цели»,
— подытожил Фати, когда они удалялись.
«Мы знаем теперь, что картина, которую нам нужно найти, уже не в ящике и даже не в раме. Вероятно, теперь это всего лишь свернутый в рулон холст».
«Да, и спрятать его намного легче», — кивнула Дейзи. «Вероятно, он в доме у Ларкинов».
«Не думаю»,
— возразил Фати.
«Лоренцо ни за что не передали бы картину на сохранение таким грязным и неряшливым старикам. Те могут запросто ее погубить». «Нет, она спрятана в очень надежном месте, но не в домике Ларкинов».
Вернувшись через заднюю калитку к своим велосипедам, они уже собирались вывести их на дорогу, когда Фати внезапно потянул друзей назад.
«Смотрите,
гон!» — прошептал он. «И правда, чуть впереди них маячила, прячась в тени деревьев, до боли знакомая фигура мистера Гуна».
«Что он здесь делает?» —
— шептал Фати. «Следит за кем-то, что ли?»
«Похоже, что да.
Видишь, впереди него какой-то человек с сумкой», — ответил Ларри.
«Интересно, кто это?»
«Не знаю, но скоро мы выясним», — живо откликнулся Фати. «Как только выйдем на дорогу, сразу вскакиваем на велосипеды и мчимся прямо на Гуна, что есть мочи, звеня в звонки. Просто известить его, что это мы, а затем жмем изо всех сил, чтобы увидеть, кого он преследует. Понятия не имею, кто это может быть. Но нам необходимо выяснить, что за подозреваемый появился у Гуна».
Так они и сделали. Вскочили на велосипеды и помчались к мистеру Гуну, продолжавшему держаться в тени. Уже смеркалось, и ребята включили фонарики, ярко осветившие дорогу.
Когда ребята настигли мистера Гуна, тот, пригнувшись, прижался к забору, чтобы его не заметили.
«Динг-донг! Динг-донг! Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь!»
Прозвенели звонки шести велосипедов.
«Добрый вечер, мистер Гун!»
— крикнул Фати.
«Приятной вам прогулки!»
«Добрый вечер!»
«Добрый вечер, мистер Гун!»
Заорали все остальные, и даже Эрн отважно крикнул.
«Добрый вечер, дядя!»
На полной скорости, проносясь мимо и чуть не оглушив Гуна своим звонком.
«Тьфу!»
С отвращением плюнул мистер Гун. «Ну вот, они спугнули этого типа, за которым он, Гун, следил!»
«Конечно! Вон он, шмыгнул в ближнюю рощицу! Теперь Гун его ни за что не догонит! Одно слово! Тьфу!»
А шестеро велосипедистов прекрасно разглядели преследуемого. Это был мистер Ларкин с хозяйственной сумкой в руках, плетущийся по дороге, сутулясь еще больше, чем обычно. Как всегда, его старая шляпа была надвинута до самого носа. Ларкин свернул в маленькую рощицу и исчез.
«Должно быть, по магазинам пошел», — предположила Бетси. «Но почему Гун за ним следит?» «Думает, наверное, что соберет таким образом какие-то улики».
«Вероятно», — согласился Фати.
«Что ж, нелегко будет теперь Гуну снова сесть на хвост старому Ларкину. Эх, заставил бы я Гуна поплясать, если бы он преследовал меня».
«Да уж, ты бы задал ему жару», — согласился Пип.
«Вот бы тебе переодеться в старого Ларкина и посмеяться над Гуном».
«Ха-ха-ха-ха, у меня у самого руки чешутся это сделать», — засмеялся Фати.
«Честное слово, чешутся. Гун получил бы по заслугам за то, что наплел про меня инспектору, что, мол, это я запер его и Джонса в котельной. Да они, наверное, и не слышали, как их запирали. Пари держу, они в это время сладко храпели».
«Ой, Фати, ты вправду переоденешься Ларкином?»
Обрадовалась Бетси.
«А когда?» «Пожалуйста, пожалуйста, покажись нам в этом виде!»
«Ладно». Идея отомстить Гуну за то, что он оклеветал его перед инспектором, привлекала Фати все больше и больше.
Вот выпью чаю и займусь этим. Надеюсь, только Гун не ляжет сегодня спать пораньше. Он ведь не доспал в предыдущую ночь. Ох, с каким удовольствием я потаскаю его по всему городу!
«Не забудь сначала показаться нам!» —
крикнула Бетси, когда на перекрестке они разъехались в разные стороны. Фати ухмыльнулся сам себе, крутя педали. «Да чего же будет здорово немного посмеяться над Гуном!» Чаю Фати попил на славу. Мать его ушла, так что Фати чаевничал в одиночестве. И их повариха, отчаянно его баловавшая, подала ему целый поднос его любимых лакомств. К тому времени, когда Фати покончил с трапезой, у него не осталось ни сил, ни желания разыгрывать кого бы то ни было. Но слово есть слово.
«Что ж, во всяком случае, я достаточно упитан, чтобы изобразить толстяка Ларкина», — подумал он, глядя на себя в высокое зеркало в своем сарайчике. «А ну-ка, отберем подходящую для Ларкина одежду».
Фати быстро перебрал свою огромную коллекцию, выдвигая ящик за ящиком огромного комода. «Ага, мешковатые брюки. Достаточно грязные. Хорошо. Старые ботинки. Засаленное старое пальто. Самое худшее, какое есть». Он вытащил пальто, давным-давно с презрением выброшенное предыдущим садовником Троттевиллов. «В самый раз. Шарф. Грязно-серый, заношенный. Этот подойдет». Фати на миг закрыл глаза и ясно увидел перед своим мысленным взором Боба Ларкина. Фати обладал исключительной наблюдательностью и видел старика так, как будто тот стоял перед ним. Гадкая запущенная бороденка, торчащие во все стороны усы, кустистые брови, очки с толстыми стеклами и кошмарная шляпа с козырьком, нахлобученная на бекрень. Да, все это у меня есть. Фати работал быстро и с увлечением. Прежде всего, он загримировался и полностью изменил лицо. Появились морщины, очки с толстыми стеклами почти полностью закрыли косматые брови. Растрепанные усы, спереди зуба не хватает. Фати зачернил один из зубов. И бородка совсем как у мистера Ларкина, жиденькая и неопрятная. Приклеив ее к подбородку, он оглядел себя в зеркале.
«Ах ты, отвратный старикан!» — сказал Фати своему отражению. «Ах ты, мерзкое создание! Фу, ты мне совсем не нравишься! Надевай-ка шарф и шляпу».
Шарф занял свое место, а затем и шляпа была надета точь-в-точь под нужным углом. Фати ухмыльнулся зеркалу. От настоящего Ларкина не отличить.
«Только бы мама не вошла, а то представляю, какой будет вопль!» —
пробормотал Фати и повернулся к Бастеру.
«Ну, Бастер, должен с сожалением тебе сообщить, что не могу сегодня взять тебя с собой. Да, кстати, ни один уважающий себя пес
ни за что не пожелал бы, чтобы его видели в компании такого старого мошенника, как я.
Бастер с ним не согласился. Ему наплевать было, как Фати выглядит. Все равно он оставался его обожаемым хозяином. Фати запер Бастера и осторожно выбрался на улицу. Было уже темно. На дороге ни единого человека. Фати взял велосипед и поехал к Пипу и Бетси. Там он просвистел условным сигналом, и Пип сразу выскочил в сад.
«Это ты, Фати?»
«До смерти хочется тебя увидеть. Ларри и Дейзи здесь, и Эрн тоже подъехал.
Здесь мне тебя не видно, слишком темно. Но ты можешь спокойно подняться в нашу комнату. Мама играет в бридж. Только не шуми, вот и все».
Фати поднялся в детскую. Пип распахнул дверь, и Фати вошел в комнату, сутулясь, прихрамывая и шаркая в точности, как старый Ларкин.
Бетси тихонько вскрикнула.
«Ой, нет, это не Фати. Это сам мистер Ларкин. Фати подослал его, чтобы нас разыграть».
«Ничего себе!» — воскликнул потрясенный Эрн.
«Чудесно, Фати, чудесно!» — вскричал Ларри и хлопнул Фати по спине. Фати глухо закашлялся, совсем так, как это делал Ларкин, и заговорил скрипучим старческим голосом.
«Эй! Да что же вы из меня дух выбиваете, молодой человек? Я ж на вас полицию кликну вот прямо сейчас».
«Да, позвоню я дружку моему, мистеру Гону». Ребята покатились со смеху.
«Фати, это лучшее из всех твоих произведений, честное слово. Неужели нам нельзя пойти с тобой?»
«Нет, да и незачем». Фати выпрямился и заговорил своим собственным голосом. «Вряд ли мне удастся сегодня выманить Гуна из дому. Он, небось, посапывает уже в своем кресле с трубкой в зубах».
«А ты иди поскорее!» — подтолкнул его Пип.
«Кстати, я слышу мамины шаги. Кажется, она поднимается наверх. Ступай, Фати. И удачи тебе. Вид у тебя просто ужасающий».
Фати осторожно спустился вниз и прокрался к ведущей в сад двери как раз в тот момент, когда к лестнице на второй этаж подошла миссис Хилтон. За дверью сидела большая черная кошка, ждала, когда кто-нибудь впустит ее в дом.
Но вид Фати так ее напугал, что она взвыла и одним прыжком унеслась во тьму.
Фати сел на велосипед и направился к дому мистера Гуна. В одном из окон горел свет. Фати заглянул внутрь. Да, Гун был там. Просматривал какие-то бумаги.
Фати решил попугать его.
Подойдя к окну, он прижал к стеклу лицо и глухо кашлянул. Мистер Гун поднял глаза,
и у него просто челюсть отвисла, когда он увидел в окне лицо Ларкина.
«Эй, ты!»
— закричал мистер Гун.
«Мне надо с тобой поговорить! Эй!»
Схватив свой шлем, Гун ринулся на улицу. Фати заспешил прочь. Он шел, подражая походке старого Ларкина, хромал и шаркал вовсю. Гон, увидев его уже в отдалении, на секунду помедлил.
«Значит, старик Ларкин следил за ним через окно?»
«Что ж, Гон еще раз попробует сесть ему на хвост. Куда это старик направляется в такой поздний час?» Мистер Ларкин вызывал у Гона очень сильные подозрения.
«Надо же! Шпионил за мной. Очень странно.
Кажется, он знает больше, чем говорит», — сказал себе Гун и пустился в погоню за мнимым мистером Ларкином, предусмотрительно держась в тени деревьев. «Вперед, мистер Гон!» — хихикнул Фати. «Я вам устрою вечерний моцион. Вам только на пользу. Немного в весе сбавите. За мной!»